Говоря об иконографическом каноне, необходимо подчеркнуть особенности иконографического языка, которые являются неотъемлемыми признаками классической иконы, таким образом входят в состав канона. К ним прежде всего относится перспективная система, по которой строится образ. На эту тему есть прекрасные исчерпывающие работы Раушенбаха «Пространственные построения в древней русской живописи», а также другая книга «Системы перспективы в изобразительном искусстве». В этих книгах автор касается исследований на эту тему и других ученых, например, Жегина. Часто говорится о так называемой обратной перспективе, в которой писались древние иконы. Однако блестящие исследования Раушенбаха убедительно показали, что в иконе не образовалась единоопределяющая перспективная система, как в реалистическом искусстве, где все изображения втиснуты в рамки прямой геометрической перспективы и полностью ею определяются. В иконописи вольно сочетаются разные перспективные видения. В изображении ближнего плана применялась обратная и аксиметрическая перспектива. Горизонты и дали в иконах никогда не рисовались. Средневековая живопись изображала только неглубокие пространства, ограниченные стеной фона, подобно скульптурному рельефу. Небольшая глубина иконописного пространства, тем не менее, имеет, помимо ближнего, еще и средние и неглубокие дальние планы. Для неглубокого дальнего плана применяется прямая перспектива. Древний художник обращался к разным перспективным схемам или их сочетанию, не связывая себя строгим соблюдением правил какой-то определенной системы. Поэтому правильно было бы назвать такую систему субъективной. Границей глубины иконописного пространства является золотой или плоский цветной фон, а также три варианта стен – стена здания, стена города, стена горок. Иконопись – искусство идеологизированное, поэтому в ней все формальные художественные законы претерпевают изменения. Иконописец стремится передать невидимую реальность, а ее образ, передающий саму сущность предметов, не измененную под воздействием случайных причин, таких как угол зрения, большое или слишком близкое расстояние и так далее. Потому что линейная перспектива несет искажение образа, которые уродуют его, а иконопись этого не может никак допустить. Так, например, в сильно запрокинутой назад голове лоб видится слишком маленьким, а нос и подбородок превращаются в огромные пирамиды. Или на отвернутом от зрителя лице нос почти не виден, теряется один глаз, исчезают уста, а в центре изображения оказывается ушная раковина. Интересно то, что все шесть типов иконописных ликов – средовек, старец, юноша, пророк, женщина, младенец, о которых говорили раньше – представляются только в трех поворотах – фас, три четверти и профиль. Наиболее характерным является изображение святых фас, так как такое положение лучше всего и полнее всего раскрывает перед зрителями образ, не искажая его. Лик здесь строится в легкой обратной перспективе. Обратная перспектива при таком изображении образуется во многом из-за подвижности точки зрения художника и несет наиболее полную информацию об изображаемом предмете, открывая еще одну боковую сторону, невидимую в аксонометрии. Поворот в три четверти лишает образа описательной полноты и вызван смысловой необходимостью в композициях, а также при молитвенной обращенности святых к Спасу, например, в «Де Иисусе». Реже всего встречается профиль. Он встречается в наименее значительных изображениях, так как этот поворот из трех наиболее трансформирует образ. Чтобы избежать полного разрушения образа, профиль строится как половина фаса, ланита, ухо, глаз, уста, рисуется фас, а нос изображается весь, кроме одного крыла ноздри. Седалище трона под воздействием прямой перспективы видится узкой полоской, весьма неудобной для размещения на ней гранд-персоны. И поэтому на иконе седалище изображается вместительным за счет того, что сильно разворачивается на зрителя. Чтобы не утрачивался образ реальной емкости изображаемых предметов, они как бы вздыбливаются и, игнорируя перспективные сокращения, приоткрываются в своих истинных размерах. В систему изображения включается знание, под влиянием которого ребенок на первом плане никак не будет изображен крупнее взрослого человека, находящегося вдали. А рельсы не соединятся вместе, если это даже и кажется глазом. Квадрат будет изображен квадратнее, а круг – круглее. Стремясь наиболее полно раскрыть образ изображаемого предмета, иконописец осматривает его вокруг и суммирует несколько точек зрения, поэтому в иконе появляется дополнительная, скрытая при прямой перспективе сторона предмета, например, тема лика святых, развернута на зрителя, как бы дан вид сверху, отчего лоб выглядит высоким, мудрым. При небольшом смещении центра лика, вправо или влево, боковая сторона лика не скрывается, а остается видимой. Предметы на иконе помещены в особом микромире. Неглубокое пространство, специфическое, характерное для икон причудливая архитектура, не менее специфический иконный пейзаж с условными деревцами, милыми, несколько наивно нарисованными животными, отсутствие источника света, падающих теней, абсурдный интерьер зданий, который является в одно и то же время и экстерьером, отсутствие неба, облаков и так далее. И этот особенный мир не убегает от зрителя в сторону горизонта, а устремляется к его сердцу. Он построен завершенным, у него нет продолжения за его границами, словно помимо него нет ничего другого. Иконописец и зритель в иконе введены внутрь изображаемого пространства, тогда как в иллюзионистическом искусстве художник словно в раме окна видит лишь фрагмент огромного мира. Видеть этот мир в прямой линейной перспективе современный человек может не от рождения, а обучается этому видению с детства через фотографию, печатную продукцию, телевидение, кинематограф. Попытки со времени Ренессанса вести в иконопись систему прямой перспективы приводили к разрушению ее богословских и эстетических принципов, к искажению пластического языка. Иконописное изображение становилось банальным житейским повествованием об обычных людях с их достоинствами и недостатками или приобретали романтические, приукрашенные черты, а что еще хуже, превращались в слащавую сентиментальность на фоне якобы реалистического пейзажа. Иконописец стремится сказать истину о вещи. Он создает образ предельной ясности, стремится максимально проинформировать зрителя, сказать о предмете все. Фигура человека или животного в большинстве случаев изображается полностью. Не обрезается, чаще всего не перекрывается другими, открывая зрителю свою полную силуэтность. Каждая деталь в иконе представлена не намеком, а ясно и завершенно. Все изображаемое имеет свое начало и конец. И в этом смысле икона совершенно противоположна экспрессионизму и импрессионизму. В экспрессии – динамика, преувеличенность, контрастность, а в импрессионизме передается мимолетное впечатление, намек, неустойчивость, изменяемость. Как ранее говорилось, величина изображения на иконе определяется только идейными причинами. Скажем, палаты рисуются такими маленькими, что в них невозможно было бы войти взрослому человеку. Но не только каждое отдельное здание, а и весь город представляется миниатюрным. В реалистической живописи в двухмерное изображение вводится третье измерение за счет введений некоторых признаков глубины, а к ним относятся, например, такие, как уменьшение удаляющихся предметов. А в иконе перспективных удалений не существует. Также перекрытие близкими предметами дальних, а в иконе этот прием используется чрезвычайно редко. Также воздушность. Дальнее становится более холодным, голубым, бледным в реалистическом искусстве. А в иконе цвет и тон ни в коем случае не определяются законами пространственного видения. Все предметы прорабатываются одинаково подробно. В реализме дальние предметы сдвигаются вверх, к линии горизонта, а в иконописи расположение предметов в композиции определяется смыслом и эстетическими причинами. Также в реализме создание сложной системы теней, при которой ярко освещенные как бы выходят вперед, а затененные уходят назад, создает впечатление вот этой глубины. А в иконе, как ранее разбиралось, нет источника света, и яркость не зависит от расположения предмета. Нет также в иконе и теней. По причинам чисто смысловым фигуры Христа и Богоматери пишутся часто несколько крупнее остальных святых. В иконе, конечно, нет линии горизонта, отсутствует понятие о земном шаре. И хотя горки могут располагаться выше и ниже, однако это определяется чисто композиционными причинами. Но на иконе все предметы изображены, однако, выпуклыми. И в иконописи есть свое особое понятие о тени. Это противоположная свету часть предмета или затемненный край. Просвещенные люди со времен Ренессанса свысока относились к перспективному мышлению иконописцев, считая их представления наивными, детством человеческой культуры, а прямую линейную перспективу приняли как единственно научное истинное видение мира. И до наших дней прямой перспективе учат во всех учебных заведениях. И даже те, кто начал всерьез овладевать иконописным мастерством, очень часто впадают в запутанную перспективную эклектику. Скажем, святых изображают на фоне озера или монастыря, или пейзажа, стилизованного под иконные горки. У многих сохраняется печальное заблуждение о научности и объективности передачи действительности в реалистическом изобразительном искусстве. Однако зрительное восприятие – это отнюдь не зеркальное отражение объективного мира, а всегда результат активной деятельности души, созерцающего мир человека. Необходимо подчеркнуть, что на самом деле никакого объективного видения действительности не существует. И любые натуралистические, даже гиперреалистические картины являются искусным убедительным обманом. Восточная классическая икона не ставила целью создать иллюзию жизни, как западное искусство, но передать в образах материального мира откровение мира духовного. Так, через боговоплощение человеку была дарована возможность увидеть невидимого, услышать молчащего, осязать неосязаемого, познавать непознаваемого, а через изображение его и тех, в ком просияла его благодать, то есть святых, стало возможным приобщиться к духовной высоте, недоступной личному опыту. Икона изображает не око в природу, но особо организованное, замкнутое в себе пространство священного мира Новозаветной Церкви. Икона символична. Символ выражает реальность высшего порядка и тем приближает нас к этой реальности. Понимать символ – значит входить в общение с этой реальностью. Так на иконе не может быть передано настроение, не передаются порывы, эмоции, как категории неустойчивые, изменчивые. Святой бесстрастен и трезвенен, пребывает в состоянии постоянного покоя. На лице подвижника не выражаются никакие переживания. Отсутствие выражений на ликах святых выявляет важнейшую для православия идею бесстрастия. Задача христианина – очиститься от страстей.